В Москве 23 часа, в Нур-Султане 2 часа ночи, в Вашингтоне 16. В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте в этом выпуске. США обвинили 5 человек в незаконной поставке оптики в Россию. Аэрофлот с 28 июня увеличивает количество рейсов в Болгарию и Грецию. Без зрителей может пройти Олимпиада в Токио. Далее подробности. Пять человек обвиняют США по делу о незаконных поставках в Россию оптических прицелов. В американском Минюсте заявили, что всем уже предъявили обвинения в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях. Им грозит до 20 лет тюрьмы. По данному делу в Иллинойсе были арестованы 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача, чье гражданство не уточняется. По делу также проходит россиянин Борис Полосин и израильский гражданин Владимир Гохман и Игорь Панчерников. Аэрофлот увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию. РИА Новости в авиакомпании сообщили, что в июле будут выполнять 4 рейса в неделю в Софию и Бургас. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса открыл с 28 июня сообщение с рядом стран. В греческие Афины Аэрофлот будет летать до 7 раз в неделю. Также уже открыта продажа билетов в Салоники и Эраклиона. Туда планируется выполнять до 5 рейсов в неделю. Еще 2 региональных телеграм-чата признали экстремистскими в Беларуси. Прокуратуре Брестской области сообщили, что это ресурсы «Пинск для жизни чат» и «Пинск 97%». Там публиковали призывы к экстремистской деятельности, насилию в отношении милиции, оскорбительные комментарии и угрозы в их адрес правоохранителей. Кроме того, эти ресурсы использовали для разжигания вражды и розни по политическим и идеологическим мотивам. Увольнять непривитых от ковид медиков начали в Италии. Компания по массовой вакцинации населения от коронавируса стартовала на Апеннинах 27 декабря. Первыми получили прививки сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Лазарро Спалансани в Риме. Сразу же после этого вакцинация врачей и медперсонала продолжилась в общенациональном масштабе. Правительство приняло декрет об обязательной вакцинации для всех медработников. 280-летию экспедиции Витуса Беринга посвятил свой рейс парусник «Паллада». Судно посетит Камчатку, залив Креста, Анадырь, бухту Провидения и другие. Капитан «Паллады» Николай Зорченко заявил, что главная задача – научить курсантов работать в любых условиях, в том числе в условиях сурового климата и штормов. «Паллада» завершит рейс 30 августа, в день старта международной дальневосточной регаты учебных парусников СКФ «Белые паруса 2021». Без зрителей может пройти Олимпиада в Токио. Премьер Суга заявил, что это возможно в случае объявления чрезвычайной ситуации. На предстоящих играх из-за угрозы коронавируса впервые не будет иностранных болельщиков. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Она была перенесена на год из-за пандемии. Предполагается в ней максимальное участие за все время Олимпийских игр 19 тысяч человек. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
И вновь приветствуем вас в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона и напротив меня Мария Меркулова. Маш, привет.
Привет, Тань.
Поиск людей, опасных предметов и запрещенных веществ. Работа при чрезвычайных ситуациях и на военной службе. Это не полный перечень обязанностей кинологов и их четвероногих спасателей. Дело в том, что сегодня, 21 июня, отмечается свой профессиональный праздник. Отмечают как сами кинологи, так, я и думаю,
так и их подопечные.
Собственно говоря, их подопечные. Все верно. Праздник отмечают кинологические подразделения МВД, МЧС, полиции и таможенной службы. Дело в том, что именно в этот день, 21 июня, в 1909 году был создан первый в России питомник для сыскных собак, на базе которого позже заработала школа для дрессировщиков. Оттуда
исторический
все и пошло
момент,
исторически, да. Поэтому там учили, там воспитывали собак, учили правильно с ними обращаться. Собственно, сама профессия кинолога тоже непосредственно связано с дрессировкой и с воспитанием животных. Само собаководство как деятельность по разведению пород для охотничьих и военных целей существовало на протяжении 7 тысяч лет, и только с середины 19 века начала формироваться кинология как, ну, в ее современном понимании, как отдельная профессия, я бы сказала. Ну,
кинология, да, это как отдельная область науки, знания, связанного с тем, со всем, что про собак.
Вот
да?
Я бы как раз хотела бы сегодня в нашем эфире это выяснить, потому что в нашем, мне кажется, немножечко типичном понимании кинолог – это тот, кто дрессирует собак. Понятное дело, что в определенных государственных подразделениях, но мне кажется, что это далеко не весь перечень обязанностей,
скорее
которые
всего,
должны
всего.
Выполнять эти специалисты. С нами на связи начальник группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ отдела специальных кинологических работ Центра Лидер МЧС России, майор Светлана Сонина. Светлана Александровна, здравствуйте.
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 Вот, поясните, пожалуйста, да, Светлана Александровна, для нас, чем действительно занимается кинолог помимо дрессировкой собак?
И, конечно, мы вас поздравляем, получается, с профессиональным праздником и ваших подопечных.
Спасибо большое. Ну, кинолог, кинология – это образ жизни вообще, то есть это невозможно разделить. Кинолог занимается и дрессировкой собаки, воспитанием, социализацией, всем. То есть полностью одно целое с собакой.
Вот да, и, кстати, между прочим, мы нашим слушателям скажем, что у нас есть еще и видеотрансляция на YouTube. И сейчас мы можем, кстати, видеть, что Светлана Александровна, вы, я так понимаю,
на работе,
как раз на работе
да.
сейчас, да?
Да, да, все верно.
Можете нам рассказать какие-то реальные истории, собственно, когда
из
собака,
вашей, может быть,
да,
практики.
Из вашей практики, когда собака помогала в чрезвычайной ситуации, возможно, раскрыть какое-то преступление. Вот поделитесь с нами таким опытом.
Хорошо. Я вам расскажу немножко про нашу службу в Центре Лидер.
Давайте,
чем занимаются наши собачки. У нас два направления – поисково-спасательное и минно-розыскное. Мы очень часто применяемся. Что касается поисково-спасательного, это собачки по поиску живых людей. Все чрезвычайные ситуации проходят с нашим участием. Потеряшек в лесу, детей, пенсионеров. Мы все выезжаем на эти выезды. И бывают, естественно, положительные результаты. Бывают не очень. Вот. Ну, рассказать ситуацию про поиск, как бы в лесу, да, мы работаем все время не одни, все время работаем там Лиза Алерт с волонтерами и работаем командой. И не скажу вот прям, что моя собака, да, нашла, бывали и такие случаи, а так в команде все время, ну, находим мы пострадавших. Также чрезвычайные ситуации, это землетрясения различные, тоже наши собачки выезжают везде и работают. Сейчас, кстати, новое направление у нас осваивают, поиск тел погибших.
Вот. Понятно.
А скажите,
за
каждым специалистом закрепляется, ну, какая-то отдельная собака или отдельная группа собак? Или, скажем так, все кинологи должны дружить, ну, со всеми собаками, которые есть в вашем подразделении?
Ну, скорее всего, второй вариант, да, у нас все универсальные. Но так у нас за каждым кинологом своя собака закрепляется. Поисково-спасательная, у кого-то по две собаки минно-розыскная, у кого-то еще третье направление. Но у нас собаки служебные стоят в штате. Если происходит чрезвычайная ситуация, какой-то выезд, тот, кто стоит на дежурстве, берет собаку соответствующую, которая подходит по направлению, и выезжает с ней.
Ага, по направлению. Значит, так. Все они с разными навыками, правильно? Если искать живых людей, искать там еще что бы то ни было.
А вот по поводу дрессировки... А вот по поводу дрессировки, мы сейчас сможем наблюдать прекрасную картину, как за вашей спиной как раз-таки происходит процесс воспитания.
Не слышу.
Можно еще раз? Да, Светлана Александровна, вопроса не было. Мы с удовольствием наблюдали пока за тем, как за вашей спиной кто-то из коллег дрессирует как раз-таки собак. А вот расскажите по поводу самой дрессировки. Вот есть ли для каждой собаки разные
индивидуальный подход?
Индивидуальный подход, во-первых, я думаю, точно должен быть. А во-вторых, разные направления. Вы сами сказали, кто-то там, допустим, участвует в поиске людей, да, у кого-то другие задачи. Дрессировка-то, она идет общая для всех? Или есть тоже какие-то свои особенности для разной категории собак, для тех целей, с которыми она будет работать?
Конечно, все собачки разные. Мы с детства отбираем, подбираем собак под хозяева по темпераменту и по разному направлению. Не все собаки могут работать там по поиску взрывчатых веществ, по поисково-спасательному направлению. Естественно, происходит отбор.
Угу.
Подбираем.
А какие критерии?
Темперамент собаки, темперамент хозяина. Сочетаем. Вам конкретно интересно, что каких собак мы отбираем на поисково-спасательную службу?
Да, например. Например.
Да? Ну, более холеричные собаки подходят на поисково-спасательную службу. Угу. Флегматики туда, меланхолики, ну, очень сложно. В принципе, нету глупых собак, да, можно из любой выдавить, но есть перспективные собаки, есть нет, вот так скажем.
Можно по породам есть какая-то разница? Там овчарка немецкая или вот лабрадор-ретривер, например, золотистый? Или, может быть, вообще балоночку? Или коржика, корги?
Ну, конечно,
корги,
есть особенности,
мило.
Специфики и породы, вы понимаете, да? То есть овчарка просто такая универсальная порода, которая применялась всегда со времен войны и до сих пор применяется. Она легко переносит смену хозяева, это достаточно часто бывает, как бы, у нас. Вот. Ну и лабрадор тоже. Собаки должны быть контактные, выносливые. Маленьких собачек, ну, сложно им будет в лесу несколько часов бегать, носиться по жаре, и когда растительность выше них.
Ну да.
Поэтому у нас Светлана разные Александровна. Собаки. У нас овчарки, лабрадоры, есть ротвейлер даже, шпаниель. Голландская овчарка. У нас разные овчарки есть.
В общем, вот. выбор есть. А как есть. Собаки попадают к вам?
Ох, как собаки. У нас есть питомник, откуда нам предоставляют собак. Это что касается служебных собак. А так еще есть личные собаки, которые проходят сертификацию раз в год и становятся по договору как бы на условия нашего. Естественно, личных собак отбирает сам кинолог под себя.
Ага.
Подбирает. Вот.
Знакомитесь. Как вы познакомились со своим подопечным или с подопечной?
Ой.
У вас кто,
это было
Светлана
Александровна? Очень давно, совсем уже лет 13 назад я пришла в этот центр, и мне просто дали овчарку и сказали, вот это твой друг, учись, занимайся. И оттуда все началось.
То есть
уже
у вас не было такого, что там, не знаю, была стая собак, и вы среди этой стаи поняли, что вот именно она, это ваша?
Нет, у нас так не происходит здесь. У военнослужащих все по-другому у нас тут.
В общем, вручили.
В будущем, конечно, когда выбирала я себе собаку, естественно, выбирала одну из тысячи, как бы, да.
А почему именно кинологическая служба, Светлана Александровна? Как вы выбрали как вы выбрали род деятельности?
Это тоже все началось с детства, когда у меня появилась дворняжка дома. Я ходила с ней на площадке, занималась общим курсом дрессировки. Пошла учиться, отучилась на кинолога. И пришла в центр. Всегда хотела работать с собаками и служить в армии. Все,
ну, классно.
Вот совпало.
А где обучают? А где обучают на кинологов? Вот нас сейчас кто-нибудь слушает и, допустим, пытается определиться с профессией. Собственно, куда идти?
Или сменить профессию?
Есть колледж, есть колледж на Теплом Стане, где обучают, специализации есть кинология. Я заканчивала еще, тогда еще была, Тимирязевская академия. Там тоже специализация кинология была. Сейчас не знаю, может быть, еще что-то появилось. Но это если вот образование прям получить, среднее или высшее. А так, наверное, курсы есть еще какие-нибудь.
А сколько обычно служат собаки, Светлана Александровна? То есть когда наступает пенсия?
8 лет.
8 лет.
8 лет, да. Но если собачке как бы позволяет состояние здоровья, физическая подготовка ее, то она может и дольше прослужить. Это что касается поисковой работы. Конечно, собачки, которые работают с запахом, 8 лет и уходят на пенсию.
А вот вы сказали, что, получается, та собака, которая у вас, это 13 лет назад. Вы назвали такую цифру, с ней познакомились. То есть у вас сейчас уже другой пес вместе с вами, правильно?
Да, той собачки уже нет, к сожалению, угу. Но у меня уже другой пес. У меня две собаки дома, они личные, одна учится, вторая уже пенсионер, тоже отслужила здесь. И на службе еще есть служебная собака.
А служебная собака, расскажите про нее. Это мальчик, это девочка, как зовут, вот
это
какая порода?
Девочка, восточноевропейская овчарка, это наша пенсионерка службы уже тоже. Побывала много где на различных чрезвычайных ситуациях, побольше даже некоторых спасателей. Вот.
А на каких ситуациях? Расскажите, пожалуйста, вот, может быть, какой-то конкретный случай. Тоже, как собаки еще вот в первый раз, да, ее отправляют куда-то? Вот, ну, если мы говорим про человека, мы долго можем что-то, скажем так, репетировать и отрабатывать, а когда мы оказываемся, ну, в тех условиях, которых
на
готовили
практике
на
уже,
практике,
когда нужно.
Мы можем, ну, струсить, к
или
примеру.
Растеряться. Запаниковать.
А вот у собак такое происходит? Вот, может, на каком-то тоже конкретном примере вашей собаки?
Ну, конечно, это стрессовая ситуация. Первый раз для собаки все непривычно. Но мы к этому готовим. Мы все свободное время посвящаем этому. Мы лазим в различных зданиях, находим где-нибудь вот Подмосковье и дальше, и лазим. Там смущает, конечно, столпотворение народу, такие нештатные ситуации различные, обрушения. Ну, не скажу, что собака сильно стрессует. Это ее как бы работа. Она привыкла к этому. Ничего нет такого критического. Единственное, что вот, как сказать, перемещения по обрушенному зданию, они же различные такие, невозможно к этому подготовиться. Вот с этим бывают некоторые трудности, но мы работаем над этим.
Ну, то есть как подойти, где подлезть. А мне сейчас почему-то стало интересно, Светлана Александровна, а какие-то команды, например, по поиску человека, они одинаковые на всех языках? Или, может быть, дело в интонации или в жесте? То есть ну, будет ли, я не знаю, английскую команду воспринимает собака, на английском сказано?
Ну, если собаку этому научить,
ага,
с детства,
то есть
да,
это нужно это все-таки сразу, это
любую,
разные команды.
Да, любую команду можно научить, любое слово заменить, и все. Собаку главное научить этому, и она будет выполнять.
Светлана Александровна, и вот вы сказали, что ну, для собаки быть в той или иной чрезвычайной ситуации, или, ну, это ее работа, это не стресс. А все-таки как потом вы хвалите собак, и есть ведь какое-то различие, в том числе их поведение, вот они на работе, а вот сейчас у них отдых, они могут там поразвлечься, поиграть и так далее?
Конечно, мы их очень сильно поощряем. Есть пищевые, есть игровые собаки. Пищевых, естественно, едой очень вкусный. Те, кто играет, игрушка. Хвалим, гладим, обнимаемся. Собаки очень чувствуют, очень любят это и понимают, что завершение работы наступило.
Ну, все лаской, все любовью и лаской,
все
и терпением.
Лаской, все, да.
Как замечательно. Как с человеком, что называется.
Хорошо бы, чтобы с человеком.
Спасибо большое, Светлана Александровна. Светлана Сонина, майор, начальник группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ отдела специальных кинологических работ Центра лидера МЧС России, была в эфире «Радио Спутник». Продолжаем сегодня обсуждать интересную тему в честь Дня кинолога. Собственно, говорим о работе этих специалистов, о том, как общаться с собаками, с подопечными, с четвероногими спасателями.
Как их дрессируют? Потому что, вот смотри, искать мины, да, например, и искать людей живых под завалами, это две... Ну, это совершенно разные вещи, да. И ко всему прочему, не знаю, вот у меня, я чаще всего вижу службы кинологической представителей, скажем, и самих кинологов, и собак их в метро часто. Ну, на входе на станцию.
Да.
Честно, так хочется всегда подойти, погладить, вот попроситься, а можно? Я никогда вот
нельзя.
Не подходила.
Нельзя, я думаю,
нельзя,
что нельзя,
да, наверное?
Мне кажется, кстати, нельзя,
надо будет
потому
уточнить.
Что я помню, я ехала, поднималась из метро один раз, и прямо передо мной стоял офицер с собакой, и тоже очень хотелось, конечно, ее потискать, потрогать. Собака была чудесная, но я понимала, что вряд ли это
они
нарушит ее.
Тоже такие
это
сидят
она очень
стоят,
серьезная
они...
была,
на...
да.
Выправлены, видно, что, в общем, дрессура, да.
В эфире «Радио Спутник», старший офицер отдела специальных кинологических работ Центра лидера МЧС России, майор Дмитрий Коротков. Дмитрий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Андреевич.
С праздником!
Да, поздравляем вас с профессиональным праздником. Конечно же, успехов на работе желаем и послушных собак, и как можно меньше при этом чрезвычайных каких-то ситуаций. Но вот поделитесь своим опытом работы. Кто ваш пес, да, подопечный? Поделитесь, пожалуйста, какими-то тоже живыми историями, как собака помогала человеку.
Ну, у меня немножко специфическое направление. Вот. У меня голландская овчарка, и я занимаюсь поиском тел пострадавших.
Угу.
Вот. То есть я именно со своим питомцем, со своей девочкой, вот мы ищем именно уже тела. То есть когда поиски завершились, то есть, скажем, положительного результата не было, то, конечно,
понятно. Ваша работа тут хочется... начинается. Угу.
Да, то, соответственно, тут мы уже с нашим питомцем выходим, чтобы, ну, люди, конечно, хотят найти своих родственников независимо, то есть живой он, будем говорить, или мертвый.
Да, конечно.
Вот. У меня такое направление.
Как проходит дрессура вот для вашего направления, Дмитрий Андреевич?
У меня достаточно смешанный курс, то есть это такой специальный курс, он в себя вот именно по дрессировке, скажем так, имеет что-то общее от поиска живых людей и от минно-розыскной службы. Потому что, конечно, при поиске живых людей здесь именно на спецкурсе все зависит от статиста, то есть от своевременного поощрения, то есть как статист, скажем так, к себе привлечет внимание, чтобы собачка его нашла и поощрить. Вот. В минно-розыскной службе собаке ставится запах. То есть собака должна знать запах, на который, когда она натыкается, то есть она начинает его обозначать. То, конечно, с моим спецкурсом гораздо тяжелее. Здесь собачку может поощрить только, соответственно, кинолог. Вот. Но условия дрессировки, скажем так, пересеченная местность, техногенные завалы, все как с живыми. Но вот обозначение очень схоже именно с минно-розыскной службой. Поэтому у меня достаточно такой смешанный курс. А так все, скажем так, стандартно. Берем искомый запах и даем собачке понюхать, поощряем ее. И у собачки складывается... стереотип, что при нахождении того или иного запаха она получает, соответственно, лакомство либо игру.
Причинно-следственная связь такая, да. Угу.
Да, и повышаем, соответственно, мотивацию на то, чтобы собачка прям жаждала и хотела это найти.
А можете дать какие-то советы просто владельцам собак, которые...
Как воспитать животное?
Как надо или не надо себя вести? Потому что вы-то явно знаете, как с профессиональной точки зрения, как себя вести с животным.
Ну, самое основное, это нужно заниматься воспитанием своей собачки. Потому что, когда люди берут себе собак, они очень часто не понимают вообще, что это такое, для чего они берут. Они думают, что вот, это собачка, это там мой друг, дочечка, сыночек. Вот. Мы должны все-таки понимать, что собака у нас вышла из дикой природы, и собаки у нас существа стайные. И поэтому, конечно, в семье, когда мы берем собачку, мы должны собачке именно показать, кто... А вожак в семье, вот, и, конечно, прежде всего, воспитание собаки.
Угу. А вот мы очень много сегодня говорим про собак, и это, конечно же, ну, очень важно, но нет, по поводу самих кинологов мне хочется поговорить как о профессии.
Да.
Вот скажите, ну, плюсы и минусы, конечно, немного банальный вопрос, но при этом хочется услышать, потому что, с одной стороны, вот как мне очевидно, да, как слушателю вас в том числе, плюс это общение с животными, минус – это, ну, вот специфика вашей работы, то есть это должно быть должны быть крепкие нервы, я бы сказала так. А вот как вы сами можете оценить эту профессию?
Ну, я вам скажу так. Профессия должна приносить все-таки тебе радость и удовольствие, твоему питомцу. Конечно, работа с собаками – это очень приятная работа. Вот, это всегда интересно, потому что любая дрессировка, любое изучение команд или спецкурс на поиск того или иного, скажем так, материала, это все игра. То есть, по сути, вся работа заключается в некой игре с собакой. Просто эта игра выстраивается правильно. Из минусов, ну, я не знаю.
Не бывает,
я люблю свою работу, и, конечно, мы должны приносить людям помощь, если не мы, как говорится, то кто.
Это замечательно. Поэтому... А профессионального выгорания, то есть, не бывает, Дмитрий Андреевич? Не на этой службе.
Такого может быть. Нет, не на этой.
Поэтому сразу понятно, что не бывает. А вот я читала истории, что некоторые кинологи со временем могут слегка сменить свою профессию. Я бы сказала, уйти от госслужбы больше в бизнес. Ну, допустим, начать заниматься...
Дрессурой, да, там, воспитанием, ну, да, тренировками то есть... собак. Ну, профессионально просто. Вот когда есть такие же службы тоже, да, когда...
Коммерческая история.
Коммерческая история, да.
Или даже переквалифицироваться и стать грумером. То есть это вот те, кто стригут животных.
Ухаживают.
Ухаживают, да. Но ты знаешь, как себя вести с собаками. И вот, мол, того, такие истории случаются. Действительно ли это частый случай?
Нет, я даже могу вам привести другой случай, что человек из бизнеса пришел именно в кинологи заниматься собакой.
Расскажите.
То есть, ну вот как раз на заднем фоне вот кинолог, моя коллега Ольга, вот она занимается, вот она как раз и пришла у нас из бизнеса, она очень любит собачек, то есть она решила все-таки окунуться в мир кинологии, заниматься с собачками. А относительно тех людей, которые меняют, да, там государственную службу, ходят в бизнес, это все... скажем так, ну, собственные какие-то приоритеты, кто что для себя хочет добиться и достичь. Мы здесь, скажем так, связаны одной целью – это помогать людям. То есть и бизнес, и какие-то личные выгоды, все-таки они уходят куда-то на второстепенный план.
Какие?
То есть у нас люди, скажем так, одной духовной цели, будем так говорить.
Ну, в общем, вы все любите свою работу. Это очень приятно, на самом деле, слышать, да. Потому что, к
очень
сожалению, да,
вообще.
В нашем мире современном часто бывает наоборот. А какие знания у вас должны быть? Ну, вот, допустим, мне что первое приходит в голову? Это физиология животных. Ну, это же все равно необходимо. И в том числе,
то
чтобы понимать их поведение.
Тоже.
Да, то есть, мне кажется, вот эти навыки тоже должны быть. Что еще важно знать кинологу? В чем разбираться?
Ну, прежде всего, конечно, как уже Светлана до меня говорила, то есть каждый кинолог сам подбирает под себя собачку. То есть у кого-то есть предрасположенность там больше к охотничьим собачкам, кто-то хочет там пастущую, кто-то побольше по габаритам, кто-то поменьше. То есть, скажем так, от породы это, ну, немного что-то, скажем так, зависит. То есть каждый человек себе выбирает собаку. Вот. По костяку, конечно, смотрит на родственников, то есть маму, папу родословную смотрит. То есть в идеале, конечно, брать собаку именно рабочих кровей, у которой есть, естественно, предрасположенность именно к работе.
Ага. А, кстати, беспородные, ну, дворняшки, они могут служить? Или все-таки это все из питомников обязательно породистые собаки?
Нет, нет. У нас как раз есть метис, ротвейлера и, видимо, что-то с чем-то бойцовым, будем там говорить, со стаффордом. Вот. И собачка у нас исправно служит, причем очень послушная, очень коммуникабельно работает по минно-разрывному направлению. Так что...
Как вы считаете, Дмитрий Андреевич, есть действительно опасные породы собак или агрессивные и неагрессивные?
Я скажу так, все зависит только от человека.
От хозяина
как
все
говорится,
зависит.
Да, никто не рождается убийцей, то есть и все зависит, ну, конечно же, от воспитания.
А вот фраза и мнение о том, что собаки очень похожи на своих хозяев, это действительно так?
Да, да, это есть такое. То есть когда мы берем щенка, то есть можно, конечно, заметить, то есть там первые недели, как себя ведет щенок, там он может быть там шебутной или очень там спокойный, и видно, что все равно щенок перенимает черты своего хозяина.
То есть это именно щенок копирует поведение,
ну,
человека, получается.
Все равно ты ему становишься,
да,
за маму,
кажется,
и за
человек...
папу,
нет,
так
а мне
или
кажется,
иначе.
Человек просто, он как-то интуитивно понимает, что вот условно, вот ты капризный, и вот щенок постоянно что-то тут бегает, кружится и так далее.
Это, кстати, не только про собак, в принципе, питомцы так.
Про любых животных. Спасибо большое, Дмитрий Андреевич. Мы вас еще раз поздравляем с профессиональным праздником и ваших коллег. Майор Дмитрий Коротков, старший офицер отдела специальных кинологических работ Центра лидера МЧС России, был в эфире «Радио Спутник». Говорим сегодня про кинологию, как про профессию, как про науку и про профессию кинолога.
Про людей,
да,
про
людей,
про собак.
И про собак. Потому что сегодня, 21 июня, отмечается День кинолога. Впереди выпуск новостей, ну а потом мы вернемся в эфир в студии Марии Меркуловой и Татьяны Ладяева.
«Радио Спутник» можно не только слушать, но и читать, смотреть и комментировать. Наш адрес в интернете – radiosputnik.ru. «Радио Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Провести расследование гибели ополченцев призвали в МИД самопровозглашенный ДНР. Сегодня в результате обстрела со стороны украинских силовиков на окраине Донецка погибли четверо и были ранены пятеро человек. Обращение направлено в ОБСЕ. Ополченцы находились в автомашине с медицинскими обозначениями для эвакуации убитых. Россия будет судить о влиянии выборов в Армении, в том числе на ситуацию в Карабахе, после формирования нового правительства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, политическая жизнь должна оформиться в новых условиях. Лавров сказал, что в Москве исходит из того, что трехсторонние соглашения Россия-Азербайджан-Армения, прекратившие войну и запустившие процесс согласования экономического взаимодействия, работают. Санкции против КНДР продлил президент США Джо Байден. В его письме парламентариям говорится, что необычайная угроза для США продолжает представлять опасность распространения на Корейском полуострове материалов, пригодных для создания ядерного оружия. Политика КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе, заявил Байден. О полной отмене комендантского часа заявил турецкий президент Эрдоган. Он был введен из-за пандемии коронавируса. Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил, что во вторник в полном объеме возобновляет полеты в Россию. В пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия откроет авиасообщение с Турцией с 22 июня. Власти провинции Анталия ожидают завтра 33 рейса из России. С борщевиком поборется в Подмосковье. На борьбу с опасным растением выделили более 48 миллионов рублей. Подрядчику предстоит провести химобработку и скашивание борщевика на площади более чем 2000 гектаров. Некоторые виды борщевика опасны для здоровья. Он содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение портит экологию территории, так как обедняет видовой состав растительности. Британец Джордж Смит из Уитчера похудел почти на 90 килограммов и остался недоволен. По данным СМИ, кожа на его теле так обвисла, что 26-летний мужчина почувствовал себя непривлекательным и стал стесняться снимать футболку на пляже. В 2019 году Смит потратил 10 тысяч фунтов стерлингов, чтобы сделать операцию и избавиться от лишней кожи на животе.